Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Екатерина Степанова. Мы продолжаем знакомиться с выставкой в манеже Малого Эрмитажа «Боги, люди, герои» из Национального археологического музея Неаполя и археологического парка Помпей. Мы довольно много говорили о богах и героях, чьи статуи можно увидеть на экспозиции или изображения на фресках, но один из самых интересных разделов – это, конечно же, люди, их повседневность, то, как они представляли окружающий мир посредством живописи. На фресках перед нами предстают самые разнообразные сюжеты. Это и сцена торговли, на которой удивительно подробно с деталями изображены рабочие инструменты, вполне узнаваемые и сегодня. И гонки на колесницах. Фреска, на которой как стоп-кадр запечатлелся один из решающих моментов состязания. И кажется, что кони вот-вот продолжат движение за пределами фрески. И какие-то пейзажи в романтическом духе. Никакой статики, все очень живое и образное. Об особенностях античной живописи рассказывает Анна Алексеевна Трофимова, заведующая отделом античного мира Государственного Эрмитажа, один из кураторов с российской стороны выставки «Боги, люди, герои». Были целые каталоги настенной живописи, что помпеянцы, так сказать, состоятельные заказывали, им предлагали для выбора. А как вообще примерно могли выглядеть эти каталоги? То есть что это собой представляло?
Как могли выглядеть каталоги? Ну, в теории я не могу сказать точно, но думаю, что это могли быть, ну, такие... На самом деле, ну, писали же на пергаменте, вот, и были всякие в виде дощечек.
То есть дощечки,
да,
тоже,
существовали такие варианты. Так что что-то в этом роде могло быть. Во всяком случае, вот в Греции было в виде дощечек. Вот здесь, наверное, такое же.
Понятно.
Вот посмотрите, просто на тачанке.
Вообще, это потрясающе совершенно.
Да.
И так удивительно, действительно, вот тонкости к деталям, и так удивительно динамику вот сразу нескольких
движения
скачущих коней, которые там отличаются друг друга на полголовы.
И я просто поражаюсь и совершенно забываю о том, что греки не знали так вот досконально центральную перспективу, они вообще применяли очень умеренно, они мыслили телом, поэтому в их работах, как правило, это вообще такой скульптурный образ мышления. Поэтому в их работах, даже в сценах, часто нету задника, нету пейзажа, нету перспективы, а как бы перспектива работает на одной фигуре. То есть это как бы выемка в пространстве. Но глядя на такие произведения, понимаешь, что они просто не задавались этой задачей, потому что для них важен был персонаж. А вообще говоря, если бы захотели...
Да.
Посмотрите, вот Паоло Учелло, битвы, Рубенс. Ну, я уже не говорю про какие-нибудь известные произведения эпохи античности. Ну, например, мозаика Александра та же. Там тоже есть эти перспективные сокращения, игра рядов воинов, и коней, и копий на рельефах римских. Но в живописи это, конечно, очень-очень-очень видно. И вот эти тени.
Да, от коней, да. Ну вот удивительно, вот одна лошадь, да, то есть
да,
три лошади,
все разные.
Сена на полголовы одна от другой отстают. И вообще какой вот этот вот, ну это же вот целая динамика, как они рвутся обогнать. Даже
абсолютно
сильнее, чем вот передние копыта, а задние совершенно невероятно.
Я бы сказала, что вот это очень напоминает произведение, показывающие большие какие-то сражения эпохи Возрождения и позже. Вот. Поэтому, конечно, истоки, вот они здесь. Но вот это я тоже очень люблю, потому что занималась Александром вот полжизни. И эта фреска показывает Александра стоящего, Роксану, это одна из его жен, возможно, это она, потому что совершенно точно сказать невозможно. Ну, а почему Александр? Поскольку его иконография и поза, его главная статуя, созданная Лисипом, повторяла мотив Поликлета и повторяла мотив лисиповской статуи, потому что все скульпторы, они как бы основывались накануне Поликлета, развивая его. И вот Александр с копьем был изображен не только в скульптуре, но и во фреске. И здесь он вот такой идеальный герой, человек молодой, прекрасный, рано умерший, завоевавший мир.
Весь мир.
Рядом со своей супругой. Тоже очень красивые драпировки. Посмотрите, какие цвета, да, барочные. Ну что, Буше, по-моему, он мог многому бы научиться сочетанию этого нежно-нежно серо-голубого и лимонного.
А щит-то как, так сказать, отполирован, сделан.
Да, вот этот прием, кстати, очень...
Сразу чувствую, ну, то есть, как будто отсвечивает от себя.
Так он и есть отсвечивает.
Да. Ну, в общем.
Это прием, который применяли, вот интересный, в живописи фресковой Помпеи не раз, когда в щите отражается, в данном случае, драпировки.
Да, где-то
отражаются лица. Или щит, бывает, подсвечивает лица. То есть от него луч отходит, это вот удивительно.
Ну вот это, конечно, полная фантастика, вот эта вот экипировка гладиаторов.
Хочется поиграть.
Это... Ну, как они это все таскали, это, наверное, ужасная тяжесть.
Таскали. Ну, вот у нас в рыцарском зале тоже облачения более позднего времени, тяжелые. То есть вот 50 килограмм на себе таскать для времени более позднего, это нормально. Соответственно, эти тоже тяжелые.
И так сохранились хорошо.
Да, сохранились очень хорошо. Это находки все сделанные в казарме гладиаторов, так называемой.
В Помпеях была такая.
В Помпеях. А здесь рядышком рельеф, который, видимо, надгробным, со сценами из жизни гладиаторов.
Иллюстрирует все. Я вот еще хотела уточнить. Там вот на одном шлеме целая сцена, да? Как я понимаю, что тоже какая-то дионисийская. Ну вот меня что заинтересовало? Вот здесь. Меня что заинтересовало? Вот, в принципе, ведь римская и греческая традиция не предполагают ношение брюк. У всех туники или что-нибудь. А здесь вот персонажи изображены, ну, явно в каких-то штанах и брюках.
Возможно, это варвар.
Вот, я и хотела спросить, то есть это какие-то варвары-рабы?
Да, или вот... пленение варваров и вообще всякие варвары на предметах вооружения – это самое такое излюбленное дело. То есть очень часто изображали тех, кого пленили, победили, кто был захвачен в качестве рабов, ну и так далее. Это нормально. Вот тут раздел посвящен
лицам. Лицам.
И помимо вот таких эмоций, поз, характеров богов, о которых мы с вами говорили, и вы очень верно подметили, что каждый из них свой характер, выразительная поза, движение, что-то свое. Я бы сказала, что это узнается, потому что, ну, использую такое слово, архетипическое на самом деле выражение, архетипическая поза. То есть у греков вот это было, они формулировали, они умели зрительно представить какие-то базовые вещи. Они очень убедительно это делали в скульптуре, они находили формулу страсти, движения, смерти, победы. А вот сейчас мы увидели, как это происходит в живописи. Она более легкая, она позволяет... У нее больше возможностей, может быть, меньше мощи, но больше вариаций, соответственно, мы это могли увидеть. А вот это изображение людей. И здесь мы видим уже не архетипическое, а индивидуальное. Вот, например, это женщина молодая, которая изображена, ее воспроизводится, это... мозаика на пригласительном билете, потому что она очень выразительная. Она как будто бы живая.
Да, настоящий портрет.
Да, настоящий портрет, совершенно какой-нибудь 19-вековый. И вот эти бусы, глаза темные, и губы красные.
Даже щербинка вот между зубами. Немножко рот приоткрыт, видны зубы, и они
исключительно
индивидуальные.
Индивидуальный портрет. И, в общем, на самом деле это снимает все разговоры о том, что у римлян или у греков не было понятия индивидуального, что они просто мыслили типом. И в каких-то важных скульптурах героев своих, выдающихся людей или в изображении богов, тем более, они всегда применяли типическое. Но ведь и у нас тоже. У нас какая-то скульптура монументальная, она никогда не воспроизводит индивидуальность человека. Это просто образ его.
Да.
Это, в общем, реклама в своем роде, политическая и прочее. Но вот в изображениях частных лиц есть, конечно, такие более идеализированные, но были и очень индивидуальные, что, конечно, поражает.
Ну, вот это, по-моему, тоже довольно индивидуально.
Да, это тоже
попроще немножко,
да.
А это вот такая, мне кажется.
Да, она, и у нее очень такая нежная лирическая поза.
Немножко задумчивость печальная.
Задумчивость, да, и вот она так грациозно сидит. Не знаю, какие-нибудь смолянки или изящные брюловские какие-нибудь девушки.
Да.
Они вполне
опираются. А вот они все
опираются.
Эти портреты на каком-то черном фоне. Это почему? Это просто вот такая была...
Черный фон.
Художественное средство выражения?
Это оригинальный фон. Это, то есть, вот он
был. То есть, они делали на черном фоне?
Да, на черном тоже. И, кстати, довольно много таких фресок, к нам они не приехали, где вообще вот довольно большие полотна черного, и по ним идут всякие пилястрочки, орнаменты, то есть фон черный, а на нем контрастный декор. Это...
Ну, вот там вначале тоже какой-то, я не помню, что именно, но... много орнамента, и все это на черном фоне. Я немножко так удивилась, что...
Да, это тоже такой современный, эффектный, немножко, ар-деко какой-то.
Да, да, да.
Вот.
Я думала, это кровать.
Конечно, огромная.
Да.
На самом деле, огромная жаровня, в которой можно жарить целого быка.
Ну да, и бык он изображен, да.
Без проблем. А вот это очень интересная мозаика. «Семь мудрецов», «Академия Платона». Ну, во всяком случае, это вот мудрые мыслители. И вот можно увидеть перед ними какой-то астрономический прибор, инструмент. Мы видели и спорт, и всевозможную политическую жизнь, и экономическую. Но вот философия и наука тоже процветали. Даже в таком городе, казалось бы, находящемся на удалении, значительном от столицы, и Помпеи, в общем, не были столицы. Но, тем не менее, о том, что здесь чтили вообще в везувианских городах следы изображения великих мыслителей, какие-то следы, говорящие о том, что математика, астрономия и прочие науки были в почете, конечно, присутствуют. Вот, например, в Геркулануме находится, так всем хорошо известная вилла папирусов, где были найдены 1000 свитков. Да.
Не сгорели от температуры?
Нет, они дошли до наших дней, и там множество изображений философов, римских копий из греческих оригиналов сохранилось. В частности, вот здесь, например, там философ бронзовый, бюст Эпикура. Благодаря этим изображениям мы знаем, как выглядят философы греческие, потому что они же не сохранились. Вот. И очень большое количество этих скульптурных портретов на этой вилле папируса, вероятно, вот это один из них небольшой, но там и Сократ, и Платон, и все прочие мыслители.
Ну вот рядом там философ и явно там немножечко в такой тоже ироничной манере изображен.
Дело в том, что вообще у...
С животиком немножко такой...
Дело в том, что у античных, в античную эпоху было ироничное отношение к мыслителям и вообще людям интеллектуального труда. Надо сказать,
в общем, как и сейчас.
Еще больше.
Я понимаю, да.
Надо сказать, что это была эпоха дела, действия. Вот герой, полководец, это был человек достойный, правитель, конечно, и человек, занимающий политическую должность или государственную должность. А мыслитель, интеллектуал, он, в общем, всегда занимал какие-то вторые, третьи позиции. На самом деле, вот в эпоху Возрождения по-настоящему возник культ вот такого творца, который был развит уже в новое время и достиг какого-то апогея в эпоху романтизма. Ну, а сейчас опять пришел к своему минимуму. Соответственно, философов изображали, например, Сократа. Ну, вы видите, правильно заметили, что Питак тут в такой, в общем, непрезентабельной форме.
Эпикур так, он серьезный достаточно, да. А этот рядом сидящий совершенно...
Да, но вот самый, наверное, такой непривлекательный внешний философ – это Сократ, потому что его и описывают так, вы упоминали об античном юморе, сарказме, его и описывали так. Сократ похож на Селена или рыбу, у него свисающий живот. И действительно, он изображен в портрете таким обрюзгшим, огромный лоб, всклокоченная борода. И, в общем, все это вызывало насмешки. Говорили, что у него плоское лицо, похожее на рыбу. Это вызывало насмешки, но, не знаю, как-то спокойно к этому относились. Mm-hmm. В античные времена это было, в общем, нормой. И подшучивать друг над другом. Еврипида, над ним как только не издевались. Говорили, что он желчный, завистливый. И все такое прочее. Вот. Но, тем не менее, изображения этих мыслителей сохранились до наших дней благодаря тому, что они почитались, многократно копировались. Их бюсты или изображения в мозаике или фреске украшали дома. То есть, как и в наши дни, в библиотеках, конечно, и в других общественных зданиях они были. А вот эта удивительная фреска... Модель Вселенной. Она, конечно, не дошла полностью. В полноте своей, да, к сожалению. Нету фигур, олицетворяющих, там, не знаю, стороны света или время суток. Но какая поэтичная модель.
Да.
То есть они думали, мы знаем из философии античной, много думали на тему устройства Вселенной. Но то, что они изображали это художественно, вот этого я как-то не осознала.
Анна Алексеевна, я вот еще хотела уточнить, здесь такая смешная витринка немножко. Да, ну, не знаю, смешная, не смешная, но вот стоят чашечки, плошечки, и в них насыпаны пигменты. Но это же, наверное, вряд ли с того времени пигменты. Это уже, так сказать, такая инсталляция немножко, нет? Или это действительно чашечки, предназначенные для пигментов?
Ну, вообще, я думаю, что они, конечно, предназначены для пигментов. И, возможно, то есть следы этих пигментов там однозначно остались. Я не могу сказать, вот это вот новое добавлено, но там остались. Чего они, собственно, ясно, поняли? Ясно. Это пигменты, их следы везде есть.
Ага, понятно.
Смешно.
Потрясающие сковородки, ну просто совершенно вот с наших кухонь.
Да, да, да. И сковородка, и горшки всякие. Но вот есть что-то, чего у нас не было.
Ага.
Нет.
А, да, вот точно.
Для Сонь, да. Это вот горшочек для Сонь. Тоже потрясающая история какая-то совершенно такая вот римская, античная, ну блюдо гурманское. Сони готовили.
Глирарий. Сони, это же летучие мыши какие-то, нет?
Нет, это такие грызуны. Они не летучие.
Просто грызуны.
Да, просто грызуны, крыски. Их откармливали. И потом...
В таких горшках?
Да. Ну, вот они сидели там, толстели. Ну, вот как куриц у нас откармливают же, да? Ну, вот их здесь кормили. Вот, по-всякому. Они там как-то бегали. И крышка была... Росли, и потом их готовили.
Да,
вот такая.
Просто я думаю, что за горшок такой, с такой кучей. Внутри горшка полочки, какие-то кармашки. То есть это еще надо такую вещь
Это кормушка, изготовить. В сущности.
Понятно.
И как бы домик. А вот это, значит, ну, горшочек, где яйца хранились. Угу. Наверное, охлаждались как-то. Или... Ну, в общем, у нас же есть такие всякие боксы.
Да.
Вот и скорлупа. Скорлупа подлинная.
Ничего себе.
Я думаю, пигменты подлинные. Может, там подсыпали голубого.
А вот это вот написано, что он терракота. То есть это вот горшок или это все-таки лава, сохранившаяся?
Потому что это горшок.
Да?
Просто это глина такая серая.
А-а-а.
Это глина, да. Ну, терракота, глина.
Да, я понимаю, просто яйца как-то вперемешку с этой глиной. Вот я почему удивляюсь, как же это функционировало.
Ну... Вероятно, вот как у нас есть такие бывают боксы, подставки. Но он как бы не полый. Он не полый.
Вот, я почему удивляюсь.
Ну, у него есть формы, как бы, куда они
вставлялись.
Это глина, это не лава.
Удивительно. А вот это вот всякие архитектурные, да, уже?
Да, это архитектурные, мозаика на полу, на стене, вот различные, вот чаши для омовения, лотерей, подставки, и вон там слепок с двери.
Это какой? А, вот большой, да, который?
Конечно, удивительные вот эти вот строители.
Восхитительные просто вообще. Вот эта сцена строения просто вспоминается тоже какая-нибудь там средневековая фреска про какой-нибудь город.
Да, абсолютно. И или миниатюры древнерусские тоже, в общем.
Да, да, да.
Вот храмик такой изображен здесь, как архитектурное сооружение. Ага. Вот это меня, конечно.
Да.
Это просто омовение, ну, вот женское.
Да, да, да.
Пришла,
да,
да. Ну, и собачка.
Собачка. А вот храмик, там написано часовня, но это же языческие еще, наверное, все. Или,
так или... они же все были.
Нет, да. Я понимаю, просто первый век, я поэтому...
Да?
Ну, да. Ну,
это меня... языческое все, конечно, это не христианское.
Просто меня, ну, как бы обычным словом часовня употребляется по отношению обязательно к христианскому, я поэтому уточнила. А, ну, раз уже мы заговорили, а вообще, ну, в принципе, это первый век, да, вторая половина первого века,
да.
То есть уже проповедь апостолов начала, то есть если вы, ну, как бы доходили, не знаете, вот кто-нибудь проповедники до Помпеи, или все-таки, ну, потому что, понятно, в Риме уже были.
То есть, вы знаете, про это я не знаю, да? Если честно. Угу. Вот, просто не знаю.
Ну,
наверняка что-то доходило. Все-таки течение было такое мощное.
Угу.
Ну, вот так, чтобы мне встречалось, я не буду обманывать.
Ну, понятно.
Ну вот, это просто...
С инструментами,
да,
конечно.
Да, с инструментами и ткани. В общем, все это, конечно, напоминает и, ну, нормальная жизнь такая, изображение сцен разных на мозаиках и в советское время, да, и в эпоху Возрождения. Вообще вот какие-то такие матрицы, они сохраняются.
Ну, в принципе, все вот было придумано, все сюжеты, можно сказать, почти все.
Тогда,
да,
я всегда говорю. Уже смеются.
Все уже придумано на нас.
В античности придумали все.
Да, 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 да.
Только бомбы не было ядерной.
Да, 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 да.
А так придумано было. Нам и не надо было. У них были другие катаклизмы.
Ну, да.
Но вообще все, что есть, ну, просто какие-то главные формы жизни, цивилизации и общества, и человека, это было все придумано в античности.
Да. Вон даже хирургические инструменты вот на фреске, где раненый Эней,
да.
Ему там кто-то сидит, штопает эту раненую ногу каким-то явно инструментом.
Да, да, инструментом. Да. Вот интересная тоже фреска с нарциссом, как он смотрит в воду. Ну, вот такая она поврежденная, но тем не менее забавно, что вот эта тема отражения. Она вообще, кстати, в античности популярная. В щите, да, когда каменеешь. Или смотришь, и так он влюблен, что потом кончил жизнь самоубийством. То есть вот такие сюжеты, на самом деле, которые много раз переосмысляют в литературе и 20 века, потому что они очень такие, ну, психоаналитические, что ли. Вот. В них есть нечто, к чему возвращались и философы. И... Очень рада я, конечно, что такой проект есть. Вот. Он очень сложный был в осуществлении, сложный в реализации по разным причинам, потому что, ну, было не так много времени, и всегда такой проект сопровождается большой работой. Она не видна, как в театре,
да.
Но вообще она есть. И я, конечно, просто счастлива, что, ну, вот, что он получился. Не сомневаюсь, люди будут ходить и ходить, и он получился очень современным. Эта выставка на таком как бы современном уровне. Мне кажется, что, ну, подобные выставки вот по античной тематике в Эрмитаже я не помню. Такого масштаба, с таким количеством шедевров и, главное, с проникновением, с таким. Прекрасный дизайн. Мне кажется, он очень тоже способствует хорошему восприятию выставки. Ну, вот у нас каталог на итальянском вышел, на русском через месяц будет. Брошюры вышли, фильмы. То есть есть много дополнительных изданий и различных медиа, которые могут рассказать о Помпеях, об искусстве, в античности.
вот мы полностью обошли всю выставку на первом этаже. Но есть еще галерея с не менее интересными памятниками, но уже, собственно, из помпеянской коллекции Эрмитажа. Многие предметы представлены впервые, так что пройти мимо этого раздела выставки мы не можем. Но сделаем это уже через неделю, когда Анна Алексеевна Трофимова, заведующая отделом античного мира Государственного Эрмитажа, продолжит свой рассказ о выставке «Боги, люди, герои». Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания. Thank you.